Сегодня мы вновь встречаемся со специалистом по технологиям оздоровления Владимиром Алексеевичем Ждановым. Владимир Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
В прошлую нашу встречу мы с вами поговорили о том, что тело наше строится как многоэтажный дом, и логично, наверное, было бы начать с нижнего этажа, с фундамента, но все-таки мне кажется, что сейчас актуальнее поговорить о самом верхнем этаже, о шейном отделе позвоночника, потому что вот весна и переменчивая погода, и многие люди говорят, вот, голова болит, наверное, из-за погоды, а кто-то говорит, ой, что-то продуло, вроде как хондроз, и, наверное, вот от шеи голова болит. В общем, давайте сегодня поговорим про шейный отдел и насколько наши головные боли и самочувствие вообще зависит от этого отдела позвоночника.
Это интересная тема. С одной стороны, простая, а с другой стороны, обросла всякими деталями. На мой взгляд, эти детали только запутывают человека. Шея — это же не отдельная область, да, тела. Она же не может, так сказать, функционировать вне зависимости от, допустим, той же головы или того же грудного отдела. Поэтому все должно быть построено на основании вот физиологического смысла самого тела.
Логики.
Да, физиологической логики. Тут мы должны какую логику видеть? То, что соосность шейного отдела.
Соосность?
Да, соосность.
Что означает соосность?
Ось шейного отдела, да, позвоночника, она должна быть продолжением грудного отдела. Соответственно, грудной отдел поясничного отдела. И если эта ось куда-то сдвигается, допустим, очень часто она сдвигается вперед, то кровоснабжение, которое по сосудам идет через шею, страдает чаще всего по задней поверхности. Вот позвоночные артерии, они проходят в каналах костных. И если позвонок от позвонка сдвигается, то таким образом вот этот вот канал к моменту, так сказать, захода в голову, он уже не канал из себя представляет, а уже просто щель. А у некоторых даже она и закрывается. Потому что вот сдвигается, позвонки сдвигаются, и с каждым верхним уровнем канал перекрывается. По позвоночным артериям некоторые авторы считают, что мозг кровоснабжается примерно на 30% по этим артериям. И поэтому, если канал этот перестает быть каналом, то и мозг теряет, возможно, 30% крови. Опять же, вот эта структура, ну, назовем ее арматурой, да, чтобы было понятно, она не может функционировать без правильного функционирования мышц. Именно неправильное функционирование мышц, неправильный тонус мышц, где-то напряжение мышц шеи, где-то наоборот, они не работают. Помните, я в прошлый раз говорил, что в Сочи показывали аппаратуру, которая выявляет мертвые мышцы у спортсменов. Но это не значит, что они мертвые, да? Это
спящие,
значит,
они, мы говорили, да.
Нефункционирующие мышцы. Их очень просто можно найти на шее. Ты берешь просто своими пальцами и начинаешь придавливать мышцы шеи. В какой области там у тебя болит?
С задней поверхности?
Можно с задней поверхности, можно спереди, вот кивательные мышцы. При надавливании на рабочую мышцу, на нормальную рабочую мышцу, человек не будет ощущать боли. Если же он боль ощущает, значит, эта мышца перенапряжена, перегружена. И вот, вот эти вот рекомендации, что нужно делать максимально объемные движения, да, в шее, они тоже не имеют смысла.
Круговые движения головой, то,
да,
что мы,
да,
говорим,
да,
да?
Да, да, да. Потому что смысл здесь имеет для восстановления только приобретение стабильности этого отдела. А стабильность обеспечивают это статические упражнения, статические.
Статически это значит, когда я опять-таки выстраиваю, ну, как минимум, свою макушку с шейным отделом и макушкой тянусь вверх. Вот это очень часто многие методики, технологии оздоровления упоминают эту необходимость тянуться макушкой вверх, как бы вытягивать позвоночник, правильно?
Да, это очень важно. Знаете, я привожу всегда аналогию с правильно натянутой палаткой. Вот правильно функционирующее тело – это правильно натянутая палатка. Если палатку правильно натянул со всех сторон, и вот этот центральный колышек, да, соответствует самой палатке, то тебя ни дождь, так сказать, не промочит, ни ветер эту палатку не сорвет. Но представьте, если, допустим, с одной стороны палатка натянута растяжками, а с другой стороны она парусит, как она может устоять против ветра? Ну, то же самое происходит и, допустим, при различных сколиозах. Ну, я просто это вижу каждый день. И когда я это говорю, я представляю перед собой картинки, да. Конечно, допустим, когда говорят человеку, далекому от этой темы, ты макушку-то вверх тяни, он скажет, да какая разница, да? Ну какая разница, тянуть буду я вверх там или не буду тянуть. А именно вот это вот ощущение движения вверх, вот натяжение.
Минимального.
Да, минимального. Оно и восстанавливает правильный баланс мышц-антагонистов. Если вот этого ощущения, стремления макушки вверх нет, то и мышцы тоже не знают, куда им стремиться. Получается, что они будут работать самостоятельно, без взаимодействия с другими отделами. Вот точно так же происходит, допустим, у тех людей, которые занимаются бодибилдингом. Они прокачивают мышцы и нагружают мышцы отдельно по модулям, а вместе чтобы собрать, как работает тело, у них не получается. И кажется, что объем мышц большой, и сила тоже большая в каком-то движении. А общая сила, да, она незначительная, да, незначительная.
Вот еще распространенное мнение, и сейчас очень многие люди пользуются этим, это ортопедическая подушка. Ну, если мы говорим про шейный отдел, то вот якобы ортопедическая подушка как раз это то необходимое приспособление, которое позволит положить шею именно так правильно, как вот это должно быть физиологически. Действительно ли это так? Ну вот, например, мне часто подушка не помогает. Ну, то есть я не понимаю, я сплю на ортопедической подушке, но иногда я встаю с головной болью, а иногда я встаю без нее. И, видимо, какой-то связи такой прямой нет.
Вот видите, подушка, да? Опять же, будем рассматривать ее отдельно. Все ее характеристики прямо замечательные. Но вы же не спите на подушке, вы же спите еще и на матрасе, да? А матрас какой? Может быть, он проваливается или, наоборот, чрезвычайно жесткий. Есть такая методика определения физиологической позы сна. То есть человек... Ложась, тело должно занять такое положение, чтобы не было мышечного перенапряжения. Помните, я рассказывал, что человек это мышечное перенапряжение, он даже и не ощущает. Когда, допустим, пациент приходит, просишь его занять положение, в котором он засыпает, да, и человек ложится. И ты начинаешь продавливать своими пальцами вот эти вот тонкие места, так сказать, да, места переходов мышечных цепей. И чаще всего ты находишь боль по 10-бальной шкале в районе 5 и 7. То есть человек ложится спать, он должен быть расслабленным, но 7 баллов говорит о том, что мышцы тела, в принципе, не готовы, чтобы человек заснул, да?
А что делать? Мы же в прошлый раз еще говорили с вами еще одну важную деталь, что во сне организм восстанавливается, самовосстанавливается, и он как раз получает сигналы от разных органов и систем своих, он работает как бы внутрь, занимается исцелением тех тонких каких-то нарушений, которые существуют. А получается, если даже в мышечной своей системе мы не расслаблены, то чем занимается тогда наш мозг, вылечивая нас? Он на мышцы бросает свои силы или на какие-то другие органы? Что происходит и как занять это правильное положение?
Конечно, вот эта ситуация мозг путает. Для того, чтобы облегчить ему, так сказать, свою работу исконную, да, необходимо занять все-таки правильное положение. И проще всего это сделать в положении на спине или на животе. Многие люди говорят, я не могу спать на спине, потому что там у меня отеки утром, или там мне неудобно, я не могу расслабиться, уснуть. Но на самом деле это просто привычка, да? Вот ты начни засыпать на спине, и ты привыкнешь к этому положению. Или начни засыпать на животе, и ты привыкнешь к этому положению. Но в любом случае положение на спине, оно гораздо эффективнее, что ли, чем вот это положение на боку. Там меньше будет вот этих перенапряжений, которые мы самостоятельно отследить не можем чаще всего.
В большом количестве литературы по технологиям оздоровления говорится о том, что человек должен спать в позе эмбриона. А насколько эта поза полезна для вообще сна?
Ну а почему... Тогда человек не должен находиться в этой позе эмбриона, раз она настолько полезна в течение дня. Почему?
Ну, может, и должен, только у него нет возможности.
Ну, значит, не должен. Знаете, такое бытует тоже заблуждение, на мой взгляд, конечно, что плавание оздоровит человека, ну, там, на 100%. Вот ты чем больше плаваешь, тем...
Будет лучше.
Да, более ты здоров. Но вот у меня были чемпионы мира, чемпионы Европы по плаванию и по водным видам спорта, там, как водное поло, допустим, да. Они мне говорят, я 5 километров пройти не могу. Я 5 километров проплыть могу, а вот пройти для меня это проблема. И это действительно проблема, потому что пускай человек даже там спортсмен высокого уровня и занимается, тренируется по 5 часов в день, но остальные это 19 часов. Он же находится под воздействием гравитации. И если тело выставлено по отношению к этой гравитации неправильно, соответственно, хочешь не хочешь, перенапряжение мышечное возникнет. А мышечное перенапряжение – это постоянная работа, это постоянное выделение молочной кислоты или накопление молочной кислоты, да?
Отсюда боль?
Отсюда и боль. Или, правильно, наверное, не так будет сказать. Боль – это следствие неправильного мышечного тонуса. Потому что есть в любой мышце волокна для движения и есть тонусные волокна. И если человек занимает положение тела, похожее на вертикальное, но на самом деле не вертикальное, да, то телу не остается ничего другого, как включить волокна для движения и зафиксировать позу, которую человек требует от тела, да, по своей профессиональной деятельности или по эмоциональному своему состоянию. Ну вот эмоциональное состояние чаще всего, ну, на мой взгляд, и в литературе очень часто встречаю, что эмоциональное состояние, оно в принципе и формирует положение тела. Потому что если человек поднял плечи и втянул голову, это значит, что он тревожится как минимум. Я не говорю про страх, потому что страх — это такое страшное слово, да, что люди как бы «не-не-не, я не боюсь». А смотришь, тело-то показывает, что человек находится в страхе.
А если вернуться все-таки к позе сна, вот вы сказали, что засыпать лучше все-таки на спине, и это наиболее благоприятная поза для того, чтобы мышцы расслабились наконец. Так что с подушкой-то делать? Подушка как должна соотноситься с основной плоскостью, на которой мы лежим? Должны ли наши плечи лежать на подушке? Или подушка должна быть строго под шеей, а плечи уже должны лежать на плоскости другой? Вот тут есть какие-то рекомендации?
Человек накопил изменения в своем теле уже, да? И, конечно, перевести его сразу, постараться в правильное положение, просто не получится. Человек откажется от этого положения. Он скажет, ну что у меня там?
Неудобно. Доктор?
Да, конечно, неудобно. Это я буду всю ночь крутиться, а утром мне на работу. Поэтому менять эту позу сна необходимо постепенно. Сначала за счет уменьшения, да, высоты подушки. Или пускай подушка была не только под головой, но и под плечами. Тихонько ее сдвигать под голову, потом ее вообще убирать.
Помните, вообще убирать? То есть идеально вообще без подушки?
Я не могу сказать, что идеально будет. То есть нет таких рекомендаций общих, да? Рекомендации можно давать только человеку по...
Глядя на него, да?
Да, конкретному человеку. Но мы же говорили про соосность. И когда рисуется скелет, да, человека, что там такие большие изгибы, это для этого скелета такие изгибы, а для другого, да, они могут быть гораздо меньше. То есть изгибы они быть должны, но выраженность их для каждого конкретного человека, она, конечно, индивидуальная. Есть пределы, но в этих пределах тоже, понимаете, большие колебания есть.
Еще одна тема, которая касается шейного отдела позвоночника, это головокружение. Вот многие люди говорят, что причина головокружений – это тоже шейный отдел позвоночника и нездоровье в этом отделе. Можем мы что-то об этом рассказать?
Знаете, популярный сейчас препарат – это синтетический аналог гистамина, да, который назначается неврологами. Я не скажу направо и налево, но очень любят его неврологи назначать. И этот препарат действует на определенный вид головокружения. Если после приема этого препарата, вот после первой таблетки, человек не почувствовал облегчения, то есть головокружение не ушло, а осталось, значит, причина головокружения не в этом. Ведь, понимаете, головокружение – это такая жалоба, вот у меня голова кружится. А когда начнешь детализировать, оказывается, у человека не голова кружится, а у него, допустим, шаткая походка или неустойчивая поза, понимаете? Я уже говорил, что сам факт вот этой устойчивости, да, в обычной жизни, вот при наличии неизмененной гравитации, не в бассейне, он же формируется за счет того, что мозг получает информацию от периферии тела. Вот, допустим, мы имеем какое-то нервное волокно, ну, диаметром 100%, да? Так как ни странно, 75% диаметра этого волокна предназначено для того, чтобы в мозг поступали сигналы от периферии. И только 25% диаметра этого волокна достаточно для того, чтобы пошел из мозга ответный сигнал.
То есть максимум направлено на подъем.
Угу. То есть практически 75% этого волокна предназначено для того, чтобы мозг смог достаточную информацию получить от того, в каком положении находится периферия человеческого тела. Как это важно, да, сейчас я постараюсь сказать. Если человек стоит на двух ногах, с открытыми глазами.
С открытыми?
С открытыми глазами. И смотрит, допустим, там впереди себя, да? Он чувствует себя вполне уверенно. Но стоит ему закрыть глаза и подождать секунд 15-20, да? Он начинает уже покачиваться. И чем дольше он стоит с закрытыми глазами, тем раскачивания эти все сильнее и сильнее. Усложним тест. А, допустим, встанем на одну ногу.
Вообще с закрытыми глазами очень сложно.
С закрытыми
держать
глазами.
Держать равновесие.
Да. Почему?
Почему?
Потому что мы корректируем свою позу через взгляд. А мы должны принципиально корректировать свою позу через ощущение. Помните, я рассказывал про 75% вот этого волокна, для чего они предназначены?
Угу.
И это нужно тренировать простыми тренировками. Они не должны быть, я еще раз говорю, изнуряющие, там, часовые в день или двухчасовые в день. Это бесполезно. Я своим пациентам показываю, насколько хватает вот этих вот восстанавливающих упражнений или поз по изменению внутреннего контура стопы. То есть стопа – это такой очень жесткий модуль. Сидишь ты, стопа поставил на пол, да, или стоишь ты на этих стопах. Уже внутренний контур меняться вообще не должен. Допустим, пришел человек, у которого этот внутренний контур плавает. Мы с ним делаем определенные вещи, этот контур стабилизируется. То есть, что он сидит, на стопы нет давления тела, потом он встал с этого же места, да, еще одну линию рисуем, эти линии совпадают. очень редкий случай, когда стопы у человека стабильны. Очень редкий случай. Как, в принципе, и стабильность таза тоже вызывает такой большой вопрос у людей.
А стопы, это стабильность контура, это показатель как раз равномерной нагрузки, правильно?
Это показатель как раз того, что все мышцы, которые обеспечивают стабильность и подвижность, да, этого модуля, они находятся в балансе.
Итак, завершая сегодняшний разговор, вот наши слушатели понимают, что мы с Владимиром Алексеевичем говорим о каких-то очень тонких и незначительных вещах, о которых мы на самом деле вообще не задумываемся в жизни. Это не грубая, ну, как сказать, работа со здоровьем, что ли, с оздоровлением. Это не таблетки, это не какие-то там упражнения с гирями.
И не операции, да?
И не операции, да. Это очень тонкая настройка организма на правильные вещи. Как я понимаю, итогом сегодняшней встречи будет то, что мы порекомендуем нашим слушателям попробовать все-таки чувствовать, во-первых, свое тело с закрытыми глазами. Да, вот попробовать выстроить себя по этой оси с закрытыми глазами и какое-то время постоять и почувствовать,
где слабые места.
Где слабые,
да?
места, куда тебя заносит, да. грубо говоря.
Можно так сказать.
О том, почему заносит, об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Напомню, что сегодня гостем нашей студии был специалист по технологиям оздоровления Владимир Алексеевич Жданов. Спасибо большое.
Спасибо за внимание. До свидания.